Говорит радиостанция «Радость». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова. Эти воспоминания связаны общим замыслом и представляют собой записи для своих, домашних, для внуков, как отметил протоиерей Сергий Правдолюбов. Условное название цикла «Родное село» – это воспоминание именно об этом месте, где родились или служили и жили семь новомучеников и исповедников маковеевских. Их икона – написано в Троице-Сергиевой лавре, в иконописной школе, которую возглавляет архимандрит Лука Головков в 2011 году, является почитаемой в храме. Когда мы беседовали с отцом Сергием о публикации этих воспоминаний в эфире нашей радиостанции, он отметил, что многое, имеется в виду многое из личных воспоминаний, порой делает невозможным публикование такой информации на радио. «Здесь придется больше скрывать и умалчивать, чем говорить об этом вслух», – заметил отец Сергий. «Тем не менее, мы знакомим вас с этими сердечными, очень глубокими и по-настоящему выстраданными воспоминаниями, которые, я твердо в этом уверен, будут прямо воздействовать на сердце каждого неравнодушного слушателя». А других слушателей, мне кажется, у отца Сергия и не бывает. Итак, рассказ из цикла воспоминаний под примерным общим названием «Родное село». У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов.
Я обещал рассказать о всех семи мучениках и исповедников маковеевских, которые изображены на иконе собор маковеевских новомучеников. Следующий новомученик, о котором я хочу сказать, это тот, который в верхнем ряду на иконе, с правой стороны, священномученик Николай. Это брат старшего сына отца Анатолия Владимира Анатольевича. Это младший брат. Мученик Владимир родился в 1888 году. После него через два года родился Сергий, и он тоже есть на иконе, но он митрофорный протоиерей, поэтому я о нем потом скажу. Он в первом ряду стоит. А после еще два года прошло, родился Николай. Это три сына Касимовского протоиерея отца Анатолия Авдеевича. Очень интересно. Первый, Владимир, был очень энергичный, очень умный, талантливый. И у него было много даров, и даров писательский, и ученый дар. Он его научные статьи писал. Второй сын Сергия тоже был довольно высокого уровня и понимания, и учености, и отношения к жизни. А третий был немного слабее первых двух. Как его сложилась жизнь, а сейчас расскажу. Он родился в 1892 году, 12 мая по-старому, в городе, не в городе, он родился, а в том самом нашем селе Маковееве. Почему в селе Маковееве рожались, хотя не жили в городе? Но ведь там мама их выросла, Клавдия Андреевна. И она там всю жизнь, до того, когда она вышла замуж, она жила с мамой. Это женой и матушкой отца Андрея, Капитолина Евдокимовна. А Капитолина Евдокимовна много лет прожила. Она умерла только в 1921 году, 101 год назад. И, естественно, дочку-то, которая хочет рожать, дочкой помочь надо. Как там в городе, был ли роддом? Вряд ли был. Рожали тоже каким-то образом по домам. Конечно, к маме ехала, когда уже надо было рожать. К маме, потому что у нее бабки-повитухи знакомая. Вокруг вся обстановка знакомая. Это ее родной дом здесь. И поэтому они ездили туда. И там рожала Клавдия Андреевна, рожала своих и сыновей, и, конечно, наверное, и дочерей. Там ведь еще дочки три были. И вот родился он в селе Маковееве. И даже сохранился документ, когда ему надо было паспорт получать. Ему дали свидетельство, что он родился в Сынтуле. Потому что уже в то время Сынтул и Маковеев были одним поселением. Они не разделялись отдельно. Это называлось, что я Сынтул, а село Маковеево — это часть уже Сынтула. Была тогда, даже в конце XIX века. А дальше у отца Николая, которого мы сейчас называем, конечно, отец, он потом стал священником, была обычная, самая обычная история. Учился сначала в церковно-приходской школе, потом в Касимовском духовном училище. Это начальное церковное образование. А потом он поступил в семинарию, в Рязанское духовное семинарие. И довольно хорошо ее закончил. Это уже было в 1913 году, в возрасте 21 года. Отец Николай, будущий отец Николай, закончил Рязанскую духовную семинарию. А вот дальше мало кто говорил о том, а почему он дальше не учился, как его два старших брата. Как-то умалчивалось, вслух не говорилось, но в следственном деле об этом говорится вслух, что он поступал в Киевскую духовную академию, но его не приняли, потому что экзамены, видимо, он не все смог сдать хорошо. И как же дальше, что можно было делать? Ну, можно было дальше и без академии стать диаконом, потом священником. Но вернулся из Киева Николай Анатольевич и пошел где-то, пока он еще не женился, где-то пошел чем-то заниматься. Чем? Преподавал в церковно-приходской школе в селе Селище целый год. До 14 года он был учителем в церковно-приходской школе. А тут как раз началась Первая мировая война, и в 1915 году его призвали в армию. Это естественное прохождение службы, тем более в военное время. Его призвали в 1915 году, но так как он закончил духовную семинарию, то его определили в Алексеевское военное училище, чтобы он мог быть младшим офицерским чином, что и произошло. Ему дали звание поручика, и он участвовал в военных действиях Первой мировой войны. И тогда ведь это было очень обычное явление, когда людей живых пытались на фронте отравить газами. Даже до смерти. И многих людей даже до смерти. Хорошо, если как-то ветер не очень сильно дул в сторону противника. И Николай Анатольевич на фронте попал в такую газовую атаку, и он с трудом вышел из этого состояния отравления организма. И сказалось это на его здоровье, и физическом, и даже в смысле состояния его духа. То есть некоторые бывало у него и депрессии, некоторые было какой-то трудности, от чего. А вот такой газовой атаки, которая была на фронте. Он, конечно, остался жив, это великая милость Божия. Слава Богу, что это произошло, но все-таки он был там, как-то получил такое воздействие. И поэтому, когда дело подошло уже к 1917 году, а Николай Анатольевич был уже 24 года, то его демобилизовали, то есть из армии его уволили в связи как раз с газовой атакой и с тем, что так было трудно ему служить, как и раньше. Но когда произошла революция, то тут пошел призыв в Красную армию, от которого тоже нельзя было отказаться никак. И он был призван на военную службу в 1919 году, когда ему было 26 лет. И он попал в военно-инженерские части и снабжение армии и участвовал в боевых действиях, именно как инженерная служба, в Оренбурге, в Уфе, и даже был целый поход в Польшу, который был неудачный для русских, но все равно он каким-то образом там участвовал в составе 4-й армии. Потом здоровье тоже было не очень хорошее, и он был демобилизован в 1921 году. Ему было 28 лет. Он женился. Бог послал замечательную женщину, Пелагею Ивановну. У них родились дети. Сначала Татьяна, потом еще трое детей. Бог послал, все это было благополучно. Через год после демобилизации он, так как он уже был женатый, смог, наконец, вернуться к своему призванию, к служению Церкви Божией. Он рукоположился, стал сначала диаконом, а потом священником. И в 1929 году был назначен настоятелем Предтеченской церкви села Данево. А Данево — это недалеко от Селищ. Но далеко от Касимова дальше, чем Селище. Данево — село. Там был настоятель замечательный, который храма очень много украсил. построил, отремонтировал. Но как раз, когда началась революция, то он был арестован и расстрелян. И вроде бы он сейчас тоже как почитается, как мученик, священномученик Николай Динариев. Вот настоятель, который служил в Данево. И отец Николай там служил целых 5 лет. У него сохранились записи в тетрадке, которые он записал, что первые годы его служения к церкви плохо относились, мало людей ходило. Но потом вдруг встрепенулись люди и поняли, что без церкви-то жить нельзя, что ничего особенно хорошего нет без Бога. И потихоньку стали возвращаться к церкви, ходить в церковь и молиться. Это сам написал отец Николай своей рукой, и сохранилась это в этой тетрадке запись, которая была даже опубликована в маленькой брошюре «Автографы 3 священномучеников», которая была издана в 1997 году. Прослужив там 5 лет, он перешел в Касимов не по своей воле, им было уже 34 года. В 1927 году храм Даневский был уже закрыт, и отец Николай вернулся в Касимов, и пока еще Казанский женский монастырь еще существовал. Одного храма не было, они уже закрыли, а во втором он еще мог служить. И он служил в Казанском монастыре и жил недалеко, прямо напротив этого монастыря, в доме. Адрес этого дома сохранился. Это был не его дом, он, видимо, там снимал половину дома. И в Пятницком и Казанском монастыре он много служил, подвязался по-настоящему, служил молебны на могиле царевича Иакова, который там был похоронен и которым имел большое почитание, множество людей ходило и прикладывались, молились, мазались маслом от лампады. И как раз старостой в то время была в Пятницкой церкви Казанского монастыря Вера Николаевна Самсонова, которая тоже была арестована, и она провела все 5 лет в лагере, сначала на Соловках, а потом в Медвежье Горском лагере, в Беломорско-Балтийском комбинате, и она умерла за 2 недели до освобождения от сердечной недостаточности. И знающие ее люди удивлялись, как она не вернулась домой, и твердо и решительно говорили: она мученица, а мы только исповедники. И она прославлена во святых, святая Вера Касимовская, мученица Вера Касимовская. О ней, может быть, немного тоже сказать, о ней тоже есть небольшое воспоминание. Она была старостой в Пятницкой церкви бывшего Казанского монастыря, и поэтому общалась с отцом Николаем довольно часто, потому что отец Николай там служил. С 1927 года до самого 1935 года, когда уже отцу Николая исполнилось 42 года, он там служил, а потом и был закрыт и монастырь, и закрыта эта церковь, которая еще служила. Но как раз в 1935 году, когда закрылась церковь, то он служил в Никольской церкви города Касимова. Монастырская закрылась, Пятницкая, и была разрушена потом. А отец Николай служил еще в Никольской церкви, которая и сейчас служит. В 1935 году он был арестован. За что? Тогда не спрашивали, за что. Активный священник, деятельный, который служил Богу и который хорошо вел себя по-церковному, он почти неизбежно должен был быть арестован. Но здесь еще был повод. Как раз когда Владимир, его старший брат, был в Касимове, и когда он там преподавал в Касимовском индустриальном техникуме, у него научная жилка активная была, действовала, и он попросил отца Николая, чтобы он свои усилия тоже приложил к тому, чтобы написать сведения, собрать о праведниках и подвижниках, которые в Касимове, о царевиче Иакове, о Петре Отшельнике и о матрёше Анне Мнясевской. И даже они предприняли путешествие в Анне Мнясево, сами приехали туда, делали некоторую экспедицию, разговаривали с ней, записали, что она говорила. А она как-то вела себя очень спокойно, тихо, скромно и ничего особенного им не говорила. Только лишь говорила о том, что жизненный крест надо нести до конца. Может быть, она и прозревала, что оба они будут один мученик, да и второй тоже священномученик. Она им ничего так не говорила. Видимо, она и не пугала, не стала говорить им, что с ними будет, но все равно относилась к ним как-то бережно, спокойно и с большим молчаливым уважением. Это можно в рассказе о Матрёне Блаженной Анне Мнясевской это увидеть и даже немного удивиться. То есть она почувствовала, что эти два человека не просто так, а они так же пострадают за Христа. И когда была написана рукопись, это трудился Владимир Анатольевич. У него была хватка, он был опытный после духовной академии, а отец Николай помогал и рассказывал, собирал эти сведения. Но как было принято в церковной книгоиздании, в академической практике, если два человека вместе какую-то книгу издают, то на первом месте ставится человек, имеющий священный сан, а на втором месте — мирянин. Как раз Владимир Анатольевич был мирянин, а отец Николай был священником. И поэтому, и даже так воспринимал его Владимир Анатольевич, что не он является главным деятелем в написании труда, а они совместно с отцом Николаем. И поэтому, когда мы издавали эти описания царевича Иакова, Петра Отшельника и Матроны Анны Мнясевской, то на титульном листе, который мы к книжечке издавали, на первом месте стоит священномученик Николай, а на втором месте Владимир. Мученик Владимир. Так было принято в XIX веке, и так мы сохранили эту традицию. В Касимове эту рукопись видели несколько человек. Давали посмотреть, но не было распространения. Книга не была издана, это была просто рукопись. Да, они подсчитывали количество строчек на странице, они подсчитывали, сколько это будет печатных листов. Это они все подсчитывали, но надо такую смелость иметь, чтобы в самые 30-е годы вот так спокойно вести себя, как будто это не запрещенная вещь. Так она не была запрещена. Тем не менее, это им поставили в вину. И когда один из людей, которым рукопись попала, донес в городские начальственные инстанции, то там заинтересовались и эту рукопись отняли, арестовали 10 человек в связи с этим делом, и батюшки тут, и Вера Николаевна Самсонова, и много там было людей, и даже в списке, которых хотели арестовать, были и протоиерей Анатолий Авдеевич Касимовский, благочинный, и селищенский протоиерей отец Михаил. Но с ними говорили, то есть их допрашивали, но они так все-таки и не попали, чтобы их довести дело до конца и вместе с ними арестовать. Нет, но целых 10 человек было арестовано. Дело завели 28 июня 1935 года. Этот день ионы митрополита, который московский был в сия Руси, этот день. А потом этот день, чем интересен, это уже потом. В заключении об этом говорили, думали. Это день памяти пророка Амоса, о котором многие говорили и в Московской духовной академии, и в интеллигентных кругах и Москвы, и Петербурга, и об этом уже говорил, но сейчас просто обращаю внимание. День пророка Амоса, это тоже не случайно. И как их арестовали 28 июня по новому стилю, день пророка Амоса и Иона митрополита, так ровно через 5 лет их в этот же день и те, кто уцелел, кто дожил, выпустили, и они тоже в этот день пророка Амоса выехали. Закончился у них срок, они получили возможность проезда до своих домов и возвратились в Касимов, в Рязанскую область, те, кто в других селах был вокруг. Это тоже было связано с Ионой митрополитом и днем пророка Амоса. Владимир Анатольевич сначала проходил тоже по делу об этих 10 человек, среди которых была и Матрёша Анимнясева, и было постановлено арестовать ее. Сначала арестовали отца Николая, потом отца Сергия, и потом это формировалось, это дело, и только через месяц арестовали молодого, я бы сказал, юного совсем, сына отца Сергия, который служил в Троицкой церкви, Анатолий Сергеевич, которому было 21 год всего. И он тоже вместе с ними был арестован, правда, через месяц. Начали арестовывать 28 июня, а молодого Анатолия только лишь 28 июля. Сохранились воспоминания отца Анатолия молодого о том, как шло следствие, как их везли в Москву, в Бутырку, и потом они выехали через Ленинград, выехали потом уже в Кемь, а оттуда на Соловки. Целых 2 года и отец Сергий Анатольевич и отец Николай, его брат младший, были на Соловках вместе с сыном отца Сергия, молодым отцом Анатолием. Это тоже отдельная, большая, интересная тема, и есть воспоминания и отца Анатолия молодого, и есть рассказы о Соловках, которые существуют и даже изданы отдельной книжечкой, небольшой книжечкой. В декабре 1937 года на Соловецком бывшем монастырском пароходе, который стал называться «Глеб Бокий», на Зимнего Николу оставшиеся заключенные были вывезены на материк в Кемь. И дальше на лагерный пункт Сосновец. И вот там и ближайшие командировки, они еще целых 3 года были на лесоповале и на всяких других тяжелых работах. Я не знал, что путешествие было на Зимнего Николу, так там же лед. Как же мог корабль от монастыря добраться до Кеми? Но удивительный был случай. Я находился на ученом совете Московской духовной академии в декабре, сейчас уж не помню какого года, вдруг звонит звонок. И говорят: «Отец Сергий, вас хочет видеть один человек, который вместе с вашим отцом и дедом был на Соловках. Николай Николаевич Рацен». Я изумился. Я говорю: «Обязательно. Ему-то уже 80 с лишним лет. Он очень бы хотел вас увидать, и мы хотели бы, чтобы вы с ним встретились». Я обрадовался. И, не откладывая, нашел его в Коломенском, недалеко от метро Коломенское он жил. И Николай Николаевич рассказал о том, во-первых, он вспомнил, он был мальчишкой, школьником, там, в Соловках, он был моложе гораздо моего отца. И он вспомнил и сказал: «Ой, так и значит, я их учил лес валить». И это поразительно. Мы его расспрашивали обо всем, он много-многое что рассказал. И вот он как раз и сказал, что на Зимнего Николу, и были его именины, он Николаевич, Николаевич Рацин, их везли на материк. О чем они боялись и думали, что их могут как-то не довезти до материка, утопить в Белом море и все. Нет, довезли, и они получили назначение в Медвежьегорск ЛАГ, лагпункт Сосновец. Это все. Нам это стало известно, и Николай Николаевич Рацин рассказал. Это чудесно. Удивительно просто. Целых 3 года были на тяжелых, трудных работах и освободились ровно через 5 лет. И вот нужно будет потом, я надеюсь, еще рассказать о том, как помог продержаться в лагере на Соловках епископ Аркадий Остальский, какую он оказал им духовную и нравственную помощь и оказывал им такое братское и доброе отношение. Непременно надо об этом рассказать. Но возвращаемся к тому, что было дальше, когда приехал, вернулся в Касимов отец Николай, измученный, уставший, больной, едва живой. Он не собирался продолжать службу, он хотел хотя бы немного отдохнуть. Вот я уже говорил про владыку Георгия Садковского. Его в монастырь отправили, когда ему дали последнюю его кафедру быть порховским епископом. Он приехал в монастырь, он только 3 дня там пожил, и Бог его взял к себе. А те, которые вернулись, они были едва живые, как и отец Александр Орлов, который вскоре умер. Но отец Николай еще держался. Но какое-то время он жил в Касимове, улица даже известна, этот дом известен, я был туда, приходил, смотрел. Там жила семья отца Николая, и там владыка Аркадий, когда освободился, приезжал, тоже какое-то время жил. Это тоже очень памятно и очень дорого, что есть такие места, где можно вспомнить и даже немного ощутить, как наши исповедники и мученики, к каком месте жили, в каком месте молились, как они существовали. И отец Николай не собирался сразу быстро начинать служить, а какое-то время, да и мест особо не было, мест в Касимбе тоже ведь не было. И вот 2 или 3 месяца спустя к нему пришли ходоки из Елатьмы. Елатьма — это, ну, городом никогда не называлось, то ли поселок, то ли большое-большое село. Ну, маленький город или большое село Елатьма стоит на реке Оке, вниз по течению от Касимова, там очень много, река петляет, делает большие-большие петли, и там на берегу высоком Оки стоит город Елатьма, и там несколько храмов было. Это был торговый город, и замечательные там были храмы, там было много людей. Ну, не город, селение большое, но так и сейчас тоже считается он поселком. Пришли ходоки к отцу Николаю и говорят: «Батюшка, нам говорят, что храм закроют, если не будет священника. Мы ищем священника, ищем, 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 а нету священников. Как быть? Ведь храм закроется. Идите к нам, священникам». А отец Николай 5 лет был в лагере. И он подумал, что ведь как? Это же опять арестуют, опять в лагерь. Он не решался дать им сразу согласие. Но он пошел там, где мама жила, Клавдия Андреевна, дочка отца Андрея Маковеевского. Он пришел к маме и говорит: «Мама, как мне быть? Идти или не идти? Я не могу решить. Скажи ты мне, как матерь, надо идти или не надо? Или, может, потихонечку какое-то время пожить еще? Но, говорит, храм закроют. Как ты скажешь, так я и поступлю». Клавдия Андреевна, матушка, смотрела на него, измученного, еле живого, и говорит: «Подожди, я помолюсь». Она встала в передний угол и больше, чем 30 минут молилась. Вот это та самая вершина, то самое андершпице для и матери, и для сына. Как решить, послать ли его на верную смерть или сказать: «Подожди, нет, не надо». Это удивительно. Я поражаюсь. Это вот такую сцену прям вижу перед собой, как здесь все действительно повисло. Как будет воля Божия? У кого спросить? Отца Анатолия уже не было, он был расстрелян в 37-м году. Мужа Клавдии Андреевны у кого спросить? Не у кого. И вот она сама, своим материнским сердцем, должна была решить. Не могла решить, 30 минут молилась. Но потом обернулась к сыну и говорит: «Отец Николай, иди, иди, служи. Я тебя благословляю, иди». И он пошел. Он пошел, получил благословение и разрешение и указ архиерея и стал служить в Елатьме. Но он очень мало послужил, совсем недолго послужил, и его довольно скоро арестовали. Начался уже 1941 год, и снова завели дело решительно, энергично, но было уже требование не так, чтобы сразу осуждать человека без суда, а был назначен суд. Суд в городе Касимве, который был назначен на 22 июня 1941 года. Конечно, суд не состоялся, потому что началась война. Но заседание суда перенесли на небольшое время позже. Суд довольно быстро решил вопрос об аресте, и приговор мне неизвестен. Я сейчас не знаю и не помню. К высшей ли мере наказания или к 10 годам заключения я до сих пор пока еще не знаю. Но его увезли в город Рязань и держали в рязанской тюрьме. И там у него обострилась его болезнь, которая была еще от газовой атаки немцев в Первой мировой войне, и он там с трудом, какие-то у него были странные, такие трудные, тяжелые состояния, депрессивные, с трудом. У него были какие-то протесты, это даже в следственном деле отражалось. Кто, почему, за что меня наказывают? Но потом он, я читал это дело, но потом он как бы решился терпеть все до конца. И никаких протестов у него не осталось. Он положился тоже полностью на волю Божию. Принял этот крест и ждал, что с ним сделают. А вот тут немцы шли к Москве. Немцы даже касались Рязанской области, почти вплотную подходили к югу Рязанской области. Тула была захвачена совсем недалеко от Рязанской области. И вот тут надо было вопрос с заключенными решать быстро и активно. Но не дождались выполнения приговора смертного, если он был, я сейчас не помню. Не дождались. Что случилось с отцом Николаем? На прогулке в тюрьме каким-то странным, непонятным образом, то ли что как-то, да не было никаких нарушений со стороны отца Николая. Его во время прогулки подстрелили, и он был убит на прогулке, хотя он не нарушал правил. Это было нарушение обычного действия, как и полагается заключенным себя вести. Так не убивают. Это же человек все-таки. И поэтому в следственном деле есть специальный документ, что мы такие-такие-такие-то свидетельствуют о том, что вот это произошло вот так и так и так. Объяснения как такового не дано. Но они подстраховали друг друга и сказали, что вот это, вот это произошло, все без объяснений, но тем не менее, что они, да, это вот так это прошло. Видимо, военное время и опасность оккупации их заставила быстро этот вопрос решить. И так, без объяснений, так это в следственном деле и осталось, что он был убит такого-то числа, такого-то. Родственникам ничего не говорили. Жене ничего не говорили, не сообщали. Сестры его, ведь 3 сестры еще было, искали, просили, писали Где Николай Анатольевич? Где? Как? Что? Чего? Никто ничего не мог найти. Но какой-то нашелся добрый человек, который на запрос в письме карандашом на обратной стороне бумаги написал 13 августа 1941 года. Когда я собирал сведения о новомучениках, я пришел к трем этим сестрам отца Николая, спрашивал, расспрашивал, они покопались, нашли этот документ и нашли эту надпись карандаша 13 августа 1941 года. Мне запала в сердце эта дата. Я тоже принял как-то к сердцу близко. Тем более, что уже у нас было знание, что в 1933 году, когда мой отец, молодой человек Анатолий, поехал на хиротонию епископа Георгия Садковского в Москву, хиротонии в архиерее епископа Камышинского произошла в Патриаршем Богоявленском соборе в Елохове ни много ни мало 13 августа 1933 года. Это уже момент важный. Этот день был уже в 1933 году был особенный. Мама владыки Георгия умерла уже позже, когда он был уже в заключении, 13 августа. Год сейчас не помню, но это было тоже 13 августа. Самое удивительное для меня лично, что я 11 лет был диаконом и никак не мог быть рукоположен. Служил диаконом в Николо-Гомоновском храме. И, наконец, после этих 11 лет вдруг получилось разрешение на мое рукоположение. И оно было, совершилось в Патриаршем Богоявленском соборе 13 августа 1989 года. Какие-то здесь тайны. Какие-то связи молитвенные, духовные, связанные с этим днем, которые таким образом проявляются. И я поэтому особо чту священномученика Николая, радуюсь, вспоминаю и свой день хиротонии, его кончину, рукоположение владыки Георгия, смерть матушки отца Георгия. В этот день тоже, это тоже хорошо, очень сильно связано. На архиерейском соборе 2000 года, рассмотрев документы, которые были собраны, архивные данные, материалы, связанные с отцом Николаем, комиссия по канонизации святых приняла решение, и в 2000 году, в августе, отец Николай был прославлен как священномученик Русской Церкви. Это удивительно, и замечательно и радостно, что Церковь прославила во святых, и мы все можем чтить его. В 2019 году в Елатьме, там, где есть психоневрологический диспансер, в котором около 150 человек лечится. Посреди этого, я там был, ездил, деревянный храм был построен в честь священномученика Николая Елатомского. И как он страдал от газовой атаки, и трудности у него были в его состоянии, так и ныне люди, которые живут в этом диспансере, они прибегают в церковь к тому священномученику, который их может хорошо понять. Удивительно еще то, что напротив Елатьмы, через реку, там большая река, Ака, и там переезд такой трудный, специальный, чтобы там переехать, надо какой-то паром дожидаться. За рекой еще один храм есть, тоже в честь священномученика Николая. И Маковеева имеет такого заступника, священномученик Николай, потому что он родился там, в Маковееве. Елатьма его чтит. А в Москве какое место отмечено памятью священномученика Николая? Удивительно. Соловецкое подворье в Москве, которое находится прямо напротив Кремля, через мост. И там, на Соловецком подворье, в диаконике, то есть с правой стороны алтаря всего храма, называется диаконик, с правой стороны в полный рост изображен священномученик Николай. И он каким-то образом так попал на фреску, это фреска настоящая, что не было места, чтобы поместить его без всяких технических устройств. И получилось так, что он стоит в полный рост, а у него прямо рядом с ним, прямо буквально, как будто он в руке держит канделябр, трехсвечник светит, как пасхальный трикирий. Это так удивительно, смотришь, как будто он с пасхальным трехсвечником, а это простые три свечи, освещающие этот диаконик. Так что и Соловецкий монастырь его помнит, Соловецкое подворье в Москве напротив Кремля его помнит, и помнит его, конечно, в Маковееве и, конечно, в Елатьме и в Касимове, священномученичи Николая. Моли Бога о нас, а 13 августа и я почитаю, и люди, которые любят отца Николая, владыку Георгия, они тоже этот день любят, вспоминают и почитают нашего священномученика отца Николая, который родился в селе Маковееве и стал вот таким святым. А оставшихся трех новомучениках, которые на иконе, среди мучеников в Маковеях, я еще, Бог даст, обязательно расскажу. Храни вас всех Господь. Спасибо вас, Господь. Благодарю.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.